Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы встретимся с художницей Идкой Валовой и кинорежиссером Дмитрием Мамуле, а наш первый гость – французский писатель Жан-Мари Бла де Рублес. Его роман «Там, где тигры у себя дома» – наслоение пересекающихся историй, главная из них – история журналиста. Находясь в Бразилии, он получает от приятеля биографию немецкого иезуита Атанасиуса Кирхера, который стоял у истоков египтологии, вулканологии и астрономии. Пока главный герой Элиэзер фон Вагау увлекается Кирхером и его открытиями, а также пишет статьи для французских газет, его жена покидает семью, а дочка увлекается наркотиками. В книге «Де Рублеса» 1000 страниц. Он писал ее 10 лет. Рукопись отвергли 40 издателей, и впервые она вышла в малоизвестном маленьком издательстве «Зульма». И вот сказочный поворот. В первые же недели разошлись почти 30 тысяч экземпляров. Роман получил 3 престижных французских литературных премии «Медичев», «Нак» и премию Жанну. Отзывы критики восторженные. Конечно, произведение, попавшее в шорт-лист Гонкуровской премии, не могло остаться без внимания. Отважные рецензенты сравнивают автора с Умберто Эко, но Жан-Мари Бла де Рублес сказал Катерине Прокофьевой, что он предпочитает сравнение с Борхесом.
55-летний де Рублес – специалист по подводной археологии, которую он называет философским увлечением, не имеющим касательства к литературе. Поклонник Борхеса, Фуэнтеса, Карпентьера и Флобера. Изучал философию в Сорбонне и историю в Коллеж де Франс. В 1982 году сборник его новелл «Память риса» получил премию Французской академии. Затем последовали романы «Непристойность вещей» и «Ритуал дюн». Книги Бла де Рублеса переведены на 12 иностранных языков, включая арабский и корейский, а вот на русском он издан не был. Надеялись ли вы на признание? На что рассчитывали, корпея над книгой так долго, 10 лет?
Вообще ничего не ожидал, тем более премии. Успехом для меня было уже то, что ее вообще напечатали, потому что долгое время от нее все отказывались. Так что все остальное я воспринимаю как подарок судьбы. Я страшно благодарен своим издателям. Они пошли на риск и получили награду. Отпечатано уже 80 тысяч экземпляров. Мне часто говорят, что книга изменила чье-то сознание, чью-то жизнь. Надеюсь, те, кто это говорит, останутся моими верными читателями и будут ждать следующую мою книгу.
Как бы им не пришлось ждать еще 10 лет, а почему так долго писалась эта книга?
Потому что там 1200 страниц, потому что я перфекционист, потому что я долго работаю над языком и над стилем. Я пишу с 8 утра до вечера каждый день. Я очень серьезно к этому отношусь. Если сидеть и ждать вдохновения, ничего не будет. Надо работать.
Кстати, в течение 10 лет, пока Жан-Мари работал над книгой с 8 до вечера, раскладывая карточки с персонажами и их биографиями, рисуя схемы, его кормила жена, которая безропотно взяла на себя обязанность содержать семью и была тем самым человеком, который дал ему возможность отдаться своей страсти целиком. А вот эти 40 издателей, которые отвергали вашу рукопись, они как-нибудь это аргументировали?
Говорили, что рукопись слишком большая.
И вам не пришло в голову в 39-й раз, что можно его сократить?
Конечно, нет. В романе 1000 страниц. Вы думаете, я мог бы его сократить до 200 и не придать концепцию книги? Это невозможно.
И вы готовы были так и остаться без издателя?
Да, писатель без издателя – это фактически не писатель. И тем не менее, я знал, что это хороший роман. Не говорим сейчас о таланте, но я писал его 10 лет. Все же ремесленник знает, сделал ли он хорошую работу. Однако история закончилась хэппи-эндом. Книга существует.
Мало того, что существует, я читала критику и не нашла ни одной плохой рецензии.
Были плохие публикации, 2-3, остальные, правда, восторженные. Мне очень приятно, конечно. Я считаю, что критика необходима. Это мост между произведением и читателем. Иначе произведение потеряется в массе продукции.
Некоторые критики вас сравнивают с Умберто Эко. Вы согласны?
Нет.
Вовсе нет. Я скорее как Хорхе Луис Борхес. Серьезно воспринимаю науку и энциклопедические данные. Делаю из них литературу. Вот эта манера развлекаться с энциклопедией присуща и Борхесу, и мне. Эко это тоже делает, но на свой манер. Ни его романы, ни его взгляды меня никогда не вдохновляли. А почему вообще говорят об Эко? Потому что он упоминается в романе много раз из-за того, что тоже занимался Кирхером. Вот что нас связывает.
Такое тысячестраничное полотно – это почти эпос. Как вы определяете жанр вашей книги?
Я бы сказал, что это настоящий роман. Там есть история, есть саспенс, есть красивый язык. Вот отдать должное языку – это очень важно.
Часто вместе с вашим именем упоминается слово «барокко». Что это значит?
Для меня это почти ничего не значит. Если иметь в виду, что барочный роман – это роман шикарный, пышно разросшийся, где много историй, то да. Но он не барочный в этимологическом смысле этого слова. Я предпочитаю роман джунглей, роман мир, хотя Кирхер живет в эпоху барокко. И, наверное, это тоже влияет.
Заголовок романа взят из Гёте. Безнаказанно никто не блуждает под пальмами, и образ мыслей, наверное, тоже меняется в стране, где слоны и тигры у себя дома. Почему Гёте?
Pour deux raisons. La première...
По двум причинам. Во-первых, Гёте бичует стремление к экзотизму. Мои персонажи, французы, оказались в экзотической стране, вдали от дома, между двух миров. Они не французы, не бразильцы, они потеряны. Во-вторых, цитата метафорично связана с фигурой тигра, как ее описывал один из моих любимых писателей, Борхес. Для него, как и для меня, тигр – метафора абсолютной истины. Это животное, которое невозможно поймать, которое исчезает в тот же момент, как показывается. Для меня это и есть правда. Ее невозможно разгадать, всегда остаются вопросы. Ведь и одно из условий поэзии – вопросы, чтобы оставались вопросы. Правда, как и тигр, появляется только в «клер обскюре», в правильном распределении света и тени. Она появляется, прячась.
Действие романа происходит в Бразилии. Почему в Бразилии? Вы как-то пытались представить эту бразильскую этикетку в романе, специфическую экзотику?
Там нет никакой этикетки. Выбор Бразилии – это необходимый выбор для моей истории, которая противопоставляет современный мир миру 17 века, когда жил Атанасиус Кирхер. Кирхер мне понравился тем, что имел совершенно гениальную способность ошибаться, причем во многих областях, за которые брался. Он смутно боялся, полусознательно уничтожал в себе научный дух, опасаясь, что это погубит ту цивилизацию, в которой он жил. Он написал 40 книг по 1000 страниц каждая. Это был настоящий ученый, такой же, как Ньютон или Лейбниц. Тот мир старинной Европы Кирхера противопоставляется новому миру, Бразилии, где джунгли, дикарство, еще можно найти племена, которые едва знают, что такое цивилизация. И вот это действительно символично. Потерянный рай, который искал Кирхер и который ищет каждый из моих персонажей на свой манер. В 17 веке в Европе была кровопролитная 30-летняя война. В 90-х годах прошлого века была война в Косово, Боснии, религиозная война между исламом и христианством. Уже похоже. В эпоху Кирхера пересматривались ценности. Кирхер почувствовал зарождение научного интереса, научного прогресса и сопротивлялся этому, потому что считал, что это убьет религию. Также в 80-х годах начали рушиться великие идеологии. Марксизм, Берлинская стена, все эти построения, которые обещали привести нас к лучшему будущему. Опять, как видите, радикальный пересмотр ценностей. И, наконец, третья параллель. В эпоху Кирхера Европе угрожал ислам, турки. Такой же иррациональный страх, боязнь ислама сегодня присутствует в Европе. В то же время Бразилия – это страна, которая пережила период барокко. Там есть барочные дома и церкви. Много мостиков, по которым я пришел именно к Бразилии. Я жил в Бразилии 2 года. Я видел нищету, чуму, проказу, детей, попрошаек на улицах, которые дерутся из-за еды на помойке. И мир богатых. И это разительный контраст. Реальность невыносимая. И я ее тоже описываю в романе.
Вы жили во многих странах, в предисловиях к книгам вас постоянно называют путешественником, глобтроттером и неутомимым искателем. Так бы вы назвали сами себя?
О нет, я просто любознателен, мне интересен мир, люди, мои издатели пытаются выставить меня вечным скитальцем. Это не так. Правда, я долгое время жил за границей, но только потому, что я работал. Мне жутко представить, путешествовать для коллекции впечатлений, как турист.
На вопросы Екатерины Прокофьевой отвечал Жан-Мари Бла де Рублес, автор бестселлера «Там, где тигры у себя дома». слушаете «Радио Свобода». Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров» – чешская художница Иитка Валова. Интерес к ее творчеству в последние годы растет. Только что в Праге прошли две большие выставки – «Графика» и «Работы маслом». 88-летняя Валова – ученица одного из самых известных чешских авангардистов Эмиля Фила. Учитель предоставлял воспитанникам полную свободу, и работы Валовой совершенно не похожи на его картины. Изломанные фигуры прижимаются друг к другу, кричат, гуляют по улицам. В гостях у Иитки Валовой побывала Александра Вагнер.
10 утра. Я захожу в просторный дом в местечке Кладно под Прагой. Иитка Валова встречает меня в гостиной. Художница сидит в кресле, перед нею початая бутылка вина и пачка сигарет. Она усаживает меня и наливает вино в хрустальный бокал на ножке. Я боюсь его по неосторожности разбить. Только после второго бокала, когда интервью перерастает в плавную беседу, я вижу, как Иитка Валова разбавляет свое вино чаем. Но делаю вид, что не замечаю этого. Иитка Валова живет с помощницей, женой дальнего родственника. Две женщины в этом доме – напоминание о том времени, когда с Ииткой жила сестра Квета. Тоже художница. Квета умерла внезапно. Инсульт такой быстрый, что она не успела даже встать из-за стола. Квета уходит. Последняя картина, которую Иитка написала маслом. После этого за большой формат она не бралась ни разу. И сейчас на стенах ее гостиной висят только две картины маслом. Одна ее и одна Кветы. В доме, даже в мастерской, больше нет ни одной. Куда исчезли все ваши картины?
Мы все раздали. Вообще, мы никогда не продали ни одной картины. Всегда приходили толпы людей и просили. Мы их раздавали. Нас содержала мама. У нее была пенсия 450 крон. Так что мы всегда долго размышляли, хватит ли денег на холст.
А свою первую картину помните?
Помню, но у меня ее тоже нет. Я тогда очень любила лошадей. Мне они сейчас нравятся. Эту картину я нарисовала на бумаге. На холст у нас тогда не было денег, так что получился рисунок. Две лошади в прыжке с поцелуем. Такой любовный образ. Один коллега, Владимир Ярцальяк, предложил: «Иитка, давай поменяемся картинами». Я согласилась, дала ему этих лошадей, а он мне так ни хрена и не дал. Но мы об этом забыли на какое-то время. Эта картина висела у него дома. А потом мне его жена говорит, что ночью их разбудил кошмарный звук. Картина треснула, бумага разорвалась. Надеюсь, что они не выбросили рисунок. Меня бы это очень расстроило. У меня нет ни одной моей старой картины.
А что вы тогда рисовали?
В то время я ходила на бойню, делала там зарисовки. Нам нужно было работать над определенной темой и обязательно о рабочей среде. Все в то время должны были работать. И я думала, если я буду рисовать каменщика, который строит дом, какой в этом смысл? Гроша ломаного это искусство не стоит. Один из моих друзей в то время ходил на бойню и рисовал мускулистых рабочих, которые носят туши животных на плече. Я ему сказала, что в этих картинах тоже дерьмовый смысл, и что я скорее хочу передать атмосферу. Там были жалость, сострадание, прощение этих животных. Все было заряжено этими чувствами. В итоге я рисовала на бойне очень долго. Я изображала разделанное мясо или подвешенные за ноги туши, а потом еще как мясники убивали этих животных. Очень ласково гладили их. У них были такие трубки, я даже не знаю, электрические или механические. Они прикладывали их к колбу животному и оглушали. После этого разрезали артерию и начинали разделку.
Пока вы это рассказывали, мне почему-то вспомнился британский художник Дэмиен Хёрст. Он выставлял в 90-х разрезанные туши животных, как раз коров, которых рисовали и вы, в формальдегиде. Как вы относитесь к искусству такого типа?
Сложно ответить. Сейчас другое время, и об этом говорить бесполезно. Люди вырастают в другой среде, и они, конечно, другие. Но, несмотря на это, некоторые вещи современных художников мне нравятся. У них есть фантазия, и они образованнее нас. Сейчас образование стало более доступным. Молодые авторы больше схватывают, они оригинальны. Но я многое даже и не увижу. Честно говоря, я уже плохо слышу, плохо вижу, плохо хожу. Ни хрена не понимаю. Ни на что не гожусь.
Но, несмотря на это, вы продолжаете работать. В ваших самых последних рисунках даже стало больше цвета, чем раньше. С чем это связано?
Я слушаю музыку. Что слышу, то и рисую. Так появляются литые рисунки. В моем возрасте это подходит. Надо работать быстро. Исправлять что-то я уже не могу. Я беру ацетоновые краски, воняет невыносимо, но работать с ними легко. А кроме того, другой краской сделать такую линию сложно. Если краску наливать из баночки с высоты и нагибать чуть-чуть, линия получается тонкой. А если опустить ниже и еще более нагнуть, линия получается толще. Этой техникой я владею с легкостью, такую работу кистью сделать тяжело. Правда, на таких картинах всегда остается маловато красок, но мне остается только с этим смириться. Эти краски купить уже невозможно, их производство запретили.
Вы вкладываете смысл в цвет?
Я однозначно не использовала бы красную краску как контрастный цвет, если бы хотела создать более духовную атмосферу. А если наоборот, речь идет о состязании или это драматическая музыка, здесь бы я использовала контрастные цвета и на цветном фоне.
А черная краска? В ваших работах ее много.
Черную я очень люблю, она всегда оживляет. Раньше, когда мы рисовали, вклад на теперь такие краски даже не найти. Мы любили такую палитру, затемненную, мало цветов. У нас к этой пестроте не было тяги, мы не хотели выражать себя при помощи цвета.
С чем это было связано? Многие искусствоведы, которые пишут о вашем творчестве, говорят, что с социалистической действительностью.
Это были счастливые годы, несмотря на то, что нас никуда не пускали. Мы поддерживали друг друга, духовно, конечно. Раз в месяц встречались в одной мастерской с коллегами из Праги. Мы приносили с собой свои последние работы и обсуждали их. Приходили к нам и историки искусств, которые имели возможность ездить за границу и знакомиться с тем, что там происходит. Фотографировать запрещалось. Но они всегда фотографировали на выставках и приносили снимки нам, чтобы мы были в курсе того, что делается за границей. Так возникла творческая группа «Трасса», у истоков которой стояли ученики и милофилы, художники. После первой выставки к нам присоединились скульпторы. Нас там было около 8 человек в этой группе. Мы встречались каждый месяц.
Вы выставлялись вместе в то время?
Мы не могли выставляться. Если нам и разрешали это делать, то в какой-нибудь заднице. Вот в Хибе у нас была выставка. Всегда за пределами Праги. Но каждый раз мы должны были получить одобрение комиссии. При каждой такой комиссии должен был работать хотя бы один коммунист. Все глупые, как пробки. И несмотря на это, они не разрешили бы выставляться тем людям, которые им не подходили. Мы это знали и ждали, пока они напьются. Когда они действительно нажирались, то либо уходили, либо не воспринимали действительность так остро. Как только наступал правильный момент, свои картины могли показать и люди, которые были в опале. Иногда мы обращались в другие города. Нас там не знали, а потому не имели понятия, были ли мы коммунистами или нет. Вообще-то до выставки в Хибе нас никто не знал, а после нее мы выставлялись в острове над Овже, а третья выставка была в Руднице. Каждый раз, когда у нас была выставка, мы посылали туда автобус. Аквета говорила, когда кто-то умирает, всегда заказывают автобус, чтобы стариков отвезти на кладбище. А мы вот на выставку отправляемся. Тогда ведь машин ни у кого не было. Многие ездили на выставку на автобусе.
Покупал кто-то на этих выставках ваши картины?
Картин много не продавали, а вот графику – да. После выставки в Хибе появился меценат, профессор из Моравии. Каждый месяц мы ему отсылали 10 графических работ, а он выбирал 2 за 500 крон. На эти деньги мы и жили. Это где-то год продолжалось. Мы многое не продавали, нас содержала мама. Мама в 1938 году купила этот дом. С этого времени мы тут живем. В этой комнате сначала мы работали обе. Потом Квета работала наверху, там были более низкие потолки. Здесь, на первом этаже, около 3 метров. Она любила горизонтальные полотна, а я — вертикальные. Квета работала наверху, а я внизу. А когда мы работали, и я приходила к ней наверх посмотреть, что она рисует, то она всегда кричала: «Убирайся!» Мы не любили общаться друг с другом во время работы. Когда мы рисовали, здесь было спокойно, а вообще приходили толпы людей. Я была всегда дома. К счастью, я никогда не работала по найму.
Говорят, что между близнецами всегда есть какая-то связь. Вы такую связь чувствовали?
Нам даже не нужно было друг с другом общаться. Только посмотрели и уже знали, кто что хочет. С Кветой жизнь была фантастической. Мы жили двумя жизнями, своей и сестры. Мы внешне были настолько похожи, что люди нас постоянно путали. Мы этим, конечно, пользовались, когда ходили в школу.
Это правда, что вы договорились никогда не выходить замуж?
Первый раз я влюбилась, когда мне было 16 лет. Обычно ребята даже не знали, что я в них влюблялась. Я одного из них потом встретила через 40 лет, и его жене сказала: «Знаешь, что он был моей второй самой сильной платонической любовью?» Он при этом присутствовал. Но мне кажется, он об этом и так знал. Это сразу видно, если по тебе кто-то сходит с ума. Я никогда никому не сказала «люблю тебя». Это было ниже моего достоинства. Вообще, каждая влюбленность была у меня самой сильной в жизни, но всегда платонической. Я влюблялась 3 раза. Каждый раз, когда они умирали, я рисовала картину. Это было лишь воспоминание, не портрет. После физической смерти 3-й, самый сильный, и последней платонической любви я нарисовала 2 фигуры. Фотографии у меня нет, эту картину я продала. Называется «Ты где-то там, в бесконечности». Одна фигура лежит, а вторая над ней.
А когда Кветта умерла, вы тоже картину нарисовали?
Кветта вот хази.
Кветта уходит, вот эта картина. Я верующая, а это то, как я представляю себе даже не Бога, но ангела. Он на заднем фоне с распростертыми объятиями ждет. Я знаю, что Кветте хорошо. Жизнь, которую она прожила, имела смысл.
Вы сами боитесь смерти?
Нет. Совсем не боюсь.
После этого ответа вмешалась помощница Майка. Она начала рассказывать, что врачи запретили Итке Валовой курить, но она так и не бросила. Честно говоря, представить ее без сигареты невозможно. На всех фотографиях она с сигаретой в руках. И во время нашей беседы она выкурила несколько.
Однажды у меня попросили для публикации фотографию, на которой я без сигареты. У меня, оказывается, нет ни одной. С Кветой мы однажды решили курить поменьше. Курили по половинке, одну на двоих. Долго мы так не выдержали. Сигарета для меня все. Хотя мне бы не стоило сейчас курить. У меня сильная аллергия, вероятно, на дым. У меня даже глаза и уши чешутся. Постоянно, как пес, скребусь. Нос чешется и даже голова. Но я не сдамся. Я лучше до смерти учешусь.
С художницей Иткой Валовой беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров» – поэт и кинорежиссер Дмитрий Мамуля. Мы встретимся с ним после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сложный этап внутриполитической жизни Киргизии между референдумом и парламентскими выборами обсуждаем с лидером партии «Республика» Амурбеком Бабановым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Махачкале в среду вечером убит глава администрации села Кирово-Аул Кизил-Юртовского района Сахратулла Маликов. Как сообщил представитель МВД Дагестана, неизвестные 3 выстрелили в мужчину, предположительно, из пистолета. В центре Москвы в среду прошел пикет экологических общественных организаций в защиту лесов и парков. Его участники подвергли критике экологическую политику властей Москвы и Подмосковья. Президент России Дмитрий Медведев выразил неудовлетворение результатами борьбы с коррупцией в стране. Выступая в среду на заседании Совета законодателей, российский президент заявил, что реальное количество коррупционных преступлений значительно превышает выявленное. В Москве на 81-м году жизни скончался известный российский журналист, писатель, общественный деятель Юрий Черниченко. В советское время Черниченко публиковал статьи и книги о положении на селе. Международная правозащитная организация Human Rights Watch предупреждает, что на юге Киргизии проводятся задержания и пытки граждан узбекской национальности, что может привести к новым столкновениям. В Афганистане создаются новые формирования милиции, которые будут отвечать за соблюдение правопорядка в провинциальных населенных пунктах и подчиняться при этом Министерству внутренних дел. Два бывших руководителя дочерних предприятий ЮКОСа, осужденные на длительные сроки за хищение, будут этапированы в Москву для дачи показаний по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Речь идет о Владимире Малаховском и Владимире Переверзине. По версии обвинения, они являются соучастниками Ходорковского и Лебедева. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Две награды кинофестиваля в Карловых Варах, специальное упоминание большого жюри и приз жюри Экуменического получил российский фильм «Другое небо» – дебютная полнометражная работа Дмитрия Мамули. Премьера прошла чуть раньше, в Сочи, на фестивале «Кинотавр». И, процитирую рецензента российской газеты, после показа режиссеру пришлось выслушать столько комплиментов самых превосходных степеней в свой адрес, сколько не слышал, пожалуй, здесь ни один дебютант за долгую историю фестиваля. А его картину уже назвали фильмом-открытием, которое случается, возможно, только раз в 100 лет. Таджикский пастух Али приезжает в Москву искать жену, которая уехала на заработки и перестала писать. Больницы, морги, пункты санобработки бездомных, публичные дома, лесопилки, где используется детский труд – такова география этой преисподней. Но «Другое небо» вовсе не социальная критика и не фильм о превратностях судьбы гастарбайтеров. Дмитрий Мамули намеренно снимал город так, чтобы не было узнаваемых примет Москвы, а остался абстрактный мегаполис. На роль главного героя он пригласил непрофессионального актера из Франции. Его жену сыграла иранка, живущая в Германии, а их сына – 9-летний афганец. Актер – это Хабиб Буфарес, 60-летний тунисец, живущий в Ницце, по профессии строитель. Один раз он уже снимался в кино в фильме Абдулатифа Кешиша «Кускус и барабулька», получившем 3 года назад высшую французскую кинонаграду «Сезар». Дмитрий Мамули искал героя среди гастарбайтеров в Москве, но, увидев фильм Кешиша, понял, что на эту роль подходит именно Буфарес, человек закрытый, способный работать в кадре так, чтобы зритель не знал, чего он хочет и что чувствует. На экране мы видим в основном не события, а их последствия. Некоторые звенья истории пропущены. Режиссер стремился избежать банальных интерпретаций, ясных движений, простых выводов. Внимательный зритель, возможно, заметит ритмическое влияние замечательного фильма «Грузинские хроники XIX века». Дмитрий Мамули называет себя учеником Александра Рихвиашвили. Еще одно имя следует назвать, и оно звучало на пресс-конференции после премьеры «Другого неба» в Карловых Варах, режиссера и писателя Артура Аристокесяна, воспевшего в своих картинах «Святость нищеты». И третье имя, важное для контекста, Мераб Мамардашвили. Дмитрий Мамули окончил философский факультет Тбилисского университета и 4 года был главным редактором литературно-философского альманаха «Логос». Его первым серьезным опытом в кино стал получасовой фильм «Москва». Мамули работал над ним вместе с Бакуром Бакурадзе, тоже лента о семье гастарбайтеров из Средней Азии. Я познакомился с Дмитрием Мамули за год до выхода Москвы, и обстоятельства этого знакомства были весьма примечательными. Я работал на издательском стенде в ЦДХ на книжной ярмарке «Нонфикшн», и как-то раз на моем столе появился холщовый мешочек с таинственным черным клеймом. Развязав тесенку, я обнаружил бумажные ленточки с отпечатанными моностихами. Например, граф Сен-Жермен мог убирать трещины с бриллиантов. Читателю предлагалось собирать книгу самостоятельно, и книгой этой был первый сборник стихотворений Дмитрия Мамули. Разговор после карловарской премьеры фильма «Другое небо» мы тоже начали с поэзии. Не случайно же, в конце концов, рецензент фестивальной газеты трижды в отзыве на эту картину употребил
слова, поэтический.
Я бы хотел представить вас нашим слушателям прежде всего как поэта, потому что я думаю, что этот фильм – продолжение поэтических опытов. Это очередная книга стихов.
Наверное, да, если думать об отношении к языку. Что такое поэзия? Это некий, наверное, вход в существующее языковое пространство и попытка его разложения изнутри. В этом смысле любая языковая деятельность является поэтической.
Что такое поэтический кинематограф? Вопрос может быть непрофессиональный, но я думаю, что слушатель захочет узнать на него ответ. Что это такое? Как делать поэтическое кино?
Это слово вызывает не совсем правильные коннотации, потому что уже со времен Пазолини говорили о поэтическом кино, но чтобы содрать корку с этих смыслов и говорить об этом не терминологически, а говорить о сути, да, нужно как бы забыть этот контекст и понять одну простую вещь, что поэтическое кино – это не значит нереалистическое, потому что обычно, когда говорят о поэтическом кино, имеется в виду, например, Параджанов. Это некий поверхностный взгляд. Поэтическим может быть кино сугубо реалистическое. И мне кажется, например, «Земля без хлеба» Бюнюэля или «Земля дрожит» Висконти. Я специально привожу фильмы на грани, существующие на грани документального кино. Они поэтические.
Или «Земля Довженко».
Или «Земля Довженко», да. Это чистое поэтическое, гениальное кино. Кстати, я недавно пересмотрел. В чем же заключается этот смысл? Думаю, что заключается он в некоем отношении к миру, а не во внешних таких абрисных составляющих. А отношение, что это такое? Вообще, вот как возникала поэзия, да? Что такое поэзия? Если, допустим, посмотреть на Древнюю Грецию, существовал мир, в котором жили люди. И если этот мир достаточен, если он полностью достаточен, то никакой поэзии не нужно. Поэзия – это некая недосдача. Если мир недостаточен, в котором ты живешь, вот ты живешь, женишься, ешь, пьешь, развлекаешься, делаешь карьеру, что может человек еще делать, не знаю, ну, много чего делает. И вот все вот это, что существует в яви, вдруг оказывается, что это недостаточно. И тут возникает некий онирический мир, мир грязовица, который выстраивает некую иную вселенную, которая, как ни странно, противостоит этой вселенной, в которой он живет, некими трагическими знаками. То есть вот сейчас, вот проговорив это, то, что я сказал, можно извлечь некие такие импульсы или знаки опознаваемые. Это некая трагичность, это некое отстранение, некий уход, увиливание от этой реальности, которая постоянно тебя пытается ухватить. Я сейчас вспомнил, почему это замечательное изречение, могильную надпись «Сковороды». Это совершенно такой точный театр. И фамилия «Сковороды» в этом театре, и могильная плита, и надпись «Мир ловил меня, но не поймал». И вот это уже поэзия, вот все вместе. Поэзия – это надпись, поэзия – могильная плита, контекст. И все это вместе составляет некий поэтический взгляд. А поэты, которые пишут стихи зачастую и почти всегда, не занимаются поэзией. И поэзии нет в самой поэзии. Это, знаете, как Мераб Мамардашвили очень часто говорил, что философию не нужно искать в философских текстах. Ее там просто нет.
Говорит «Радио Свобода», гость радиожурнала «Поверх барьеров», поэт и кинорежиссер Дмитрий Мамулия. Мы беседуем в кафе после премьеры его фильма «Другое небо», участвовавшего в конкурсе Карловарского кинофестиваля.
Был другой фильм под названием «Другое небо». И это фильм, вдохновленный Полом Боулзом. Это фильм про Марокко.
Был такой фильм?
Конечно.
А где его взять? Я даже не слышал.
Правда? Ну вот, значит, вы идете одним и тем же путем, потому что это фильм о чужих в другом мире.
Ну,
это фильм не по Боулзу, но фильм, вдохновленный Боулзом, потому что его сделал известный кинокритик Гэвин Лэмберт, который жил в Марокко, который дружил с Боулзом. И я как раз подумал, бог с ним, с этим фильмом, но то, что идеи Боулза, конечно, вдохновляют, и это ваше.
Меня
какое-то
конкретно, конечно, вдохновлял, в том числе, более того, не только вдохновлял Боулз, а просто я ушел от повествования в этом фильме, а изначально там была сцена даже взятая из Боулза.
Мы только что с Леной Стешовой обсуждали сцену со смертью собаки. Это тоже Боулзовская,
тоже Боулзовская,
Боулзовская,
да,
вещь. Почему он сбил собаку?
Знаете, фильм построен так, во всяком случае, замыслился так, чтобы некий персонаж, Али, передвигался по как бы шахматной доске своей жизни, делал какие-то ходы и все время натыкался на знаки смерти, которые, как мойры, вдруг начинали бы взмывать в небо и вещать. Поэтому была попытка всегда уходить от чисто повествовательных структур, то есть, когда знак превращается в знак, когда он не несет некую конкретную структуру, в противном случае он прекращает быть поэтическим каким-то знаком, а начинает участвовать в жизни. И поэтому было очень важно, чтобы он, сбивший собаку, лишь смотрел в ее лицо, в лицо смерти. И собака, в том числе, и не только собака, а как и в больнице, как и в морге, есть некие знаки, которые просто как бы поют свои песни.
Топография этого фильма, как частично, которую вы упомянули, она нас отсылает и к Артуру Аристокесяну. Это его мир, это мир невидимых маленьких людей, да, которые существуют вне того мира, о котором постоянно у вас говорит телевизор. Ваш постоянно телевизор рассказывает о свином гриппе, да, то есть о вымышленной катастрофе, которая на них наваливается. Да? Давайте чуть позже о гриппе, а я хотел спросить об этом мире. Как он пересекается с вашим собственным миром? Как вы его для себя открыли? Я понимаю, что для Артура это был какой-то специальный опыт, да, погружение в мир нищеты. Вы пошли по его стопам или как бы судьба сама подтолкнула в китайский публичный дом? Да?
Мое знакомство и дружба с Артуром, наверное, оказало на меня большое влияние, потому что Артур является тем редким человеком, который является проводником чего-то, каких-то очень значимых и важных символов или знаков. Во мне и до встречи с ним была ностальгия по этим вещам, но встреча с Артуром как-то оформила это, привела все эти какие-то, наверное, предчувствия в форму.
А его мир, вот этот мир подполья, подземелья, людей, существующих вне денег, да?
Хорошая очень, опять-таки, очень поэтическая метафора, вне денег. Это речь идет не о деньгах, как о конкретных деньгах, да? Да, наверное. Ну, я думаю, что это мир Артура в том же объеме, как и мир, наверное, Софокла, Эсхила, Шекспира, я не знаю, Боулза, того же Владислава Клима и Ницше и так далее. То есть и в кинематографе это, наверное, мир Бюнюэля, раннего Висконти. Более того, я, знаете, что мог бы здесь сказать, что никакого другого мира не существует. Есть только вот этот мир, и есть тысячелетняя или десятитысячелетняя традиция. Знаете, как вот у Борхеса есть замечательный рассказ «Письмена Бога», где можно узнать почерк, один почерк у Софокла, Шекспира и Кеведо. То есть и далее можно наращивать вне Борхеса этот почерк. И тут Артуру удается войти в некую дрожь этого пера, которым вводит, быть зеркалом для этого пера, да, и мне кажется, что ничего иного, как только возникло такое существо, как человек, и не было в мире.
А мир, где Вацлав Клаус протестует против Лиссабонского соглашения, а мир борьбы с несуществующим свиным гриппом, о котором все время рассказывают вашим персонажам через телевизор?
Он фиктивен. Мы вообще живем в фиктивном мире, в таком мире, которого нет. И если мы не видим, что он фиктивен, то мы оказываемся тоже несуществующими. И поэтому дело, наверное, человека, я даже не буду говорить каких-то пафосных слов поэта или художника, посмотреть глаз в глаз этому миру, чтобы обрести свое существование. Но существует очень странная вещь. Это тема прямых и кривых зеркал. Кажется, что зачастую люди совершают ошибки, потому что им кажется, что прямое зеркало отражает в мире именно то, что он есть, объективный мир. А есть эпохи, огромные эпохи, в которых объективную, то есть действительность, отражают кривые зеркала. И есть люди с катастрофическим вкусом кривых зеркал. А Артур относится к таким людям, так же, как и все издаваемые вами персонажи. Это персонажи, которые имеют в кармане это кривое зеркало, как в комнате смеха, разное. И ты везде видишь разные лица, и все они есть объективные зеркала. И, наверное, дело человека жить в этом мире, отраженном в этих зеркалах.
Здесь нужен еще какой-то шаг и какой-то поступок. Как московский интеллектуал оказывается в мире узбекских рабочих, нелегалов? Как он начинает снимать о них фильм? Это ведь непростое действие, да? Как он постигает их мир, как он встречается с ними, как он находит в них собеседника?
Чтобы лишить себя в этом ответе некого бахвальства, отвечу на этот вопрос. Давайте вот, если говорить об Артуре, то, что как для ренессансного художника, художника из Ренессанса, или тем лучше из средних веков, который любит говорить Артур, который рисует модель какой-нибудь Грюневальд или как, не знаю, Ван Эйк. Эти люди являются моделями, знаками. Знаете, чтобы точно сказать, есть фигуры. Есть некие фигуры. Фигуры плача, фигуры отчаяния, фигуры. И главное распознать эти фигуры, научиться их видеть. Тут совершенно не важно твоя социальная или ментальная, или какая-нибудь иная принадлежность. Тут важно уметь увидеть эту фигуру, и тогда возникает вот этот Грюневальдовский Христос, который не Христос, который является фигурой чего-то другого. Даже страшно говорить о том, чего, потому что это могло бы разрушить само христианство, фигурой чего является этот Христос. И вот это зрение таких вещей, наверное, является именно возвращением себе себя.
Есть еще один персонаж или герой, или главный герой фильма. Это город, да? Это мегаполис. Вы специально не показывали Москву, это было важно, да? Чтобы это был абстрактный большой город с другим небом, да? Что для вас этот город значит? А там молох, который пожирает кого-то и дарует вдруг герою возлюбленную, да, и пожирает его ребенка. Что он? Ведь тема для вас, насколько я понимаю, одна из главных, потому что вы работали над фильмом «Москва» с Бакуром Бакурадзе, да, который был точно о том же, да, и Шультес весь о том же, да?
Да. Город – это мир, больше можно сказать, расширить это. И этот мир состоит из машин, неких машин. Поэтому, чтобы передать это ощущение, мы все время пытались входить только в функциональные пространства, в пространство машины. Это архаические пространства, несущие харизму, колоссальную харизму. Это больницы, которые производят знаки смерти. Это морги, это обитель трупов, это бордели, обитель плоти, обитель обмена плоти на деньги, это рынки. И все это составляет лицо мира, лицо этого лабиринта, по которому ты проходишь, и который пытается произвести вот некую менную практику, тебя разменять, конвертировать определенным образом. И ты проходишь, и удивительным образом, чтобы... Вот у Ортеги и Гассета есть такая мысль очень интересная, что о монашестве. Когда он говорит, что как возникло монашество, оно возникло как... Он метафору такую использует, поэтическую. Когда на горизонтали места уже не было, потому что горизонталь полностью была заражена некими всеобщими институциями, Симеон Столпник залез на вертикаль. Но удивительным образом вот этот способ в современном мире, этот способ монашества, этот способ ухода, увиливания от мира, тоже полностью исчерпал себя, потому что общество, культура научилась ассимилировать другого, делать его частью системы. Поэтому легко можно представить такую экскурсию с Марса, например, в любой мегаполис, в Москву, где можно показать марсианину с одной стороны мэра города, а с другой стороны персонажа Аристокесяна как частью системы, нищего и бомжа. И оба составляют некую систему. Знаете, удивительно, что этот мир изменился уже за последние 20 лет. Он таким стал. Вот меняется катастрофически. Тогда, когда Артур снимал «Ладони», он еще был другим. Еще нищий еще являлся другим, а мир научился это тоже делать. Поэтому сейчас путь героя проходит через некую конвертационную систему, где он все время конвертируется, и в итоге потеря себя обретает себя.
Есть ли у вас желание разрушить этот мир? Вот ваш фильм вышел параллельно одновременно с фильмом «Лазница. Счастье мое», который как о том, что единственное возможное... Видели вы, да?
Да, конечно.
единственное возможное решение всего – это убить всех, да, русский дог, убить всех. В какой-то степени, может быть, потому что я смотрел ваши картины подряд, я несколько раз вспоминал, когда видел вашу картину, вспоминал Лазницу, скажем, когда охранник хватает вашего героя. Я думаю, должна быть сейчас какая-нибудь страшная, брутальная сцена, которая не происходит, там даже в этом приемнике к ним относятся невероятно бережно, да? Насколько решение, которое Лазница предлагает, вам близко, интересно, и насколько вообще это решение?
Я просто думаю, что дело в том, что всякое такое высказывание, авторское такое высказывание, во всяком случае, мне очень трудно увидеть автора, себя ли, или вообще автора, как декларирующего некие свои воззрения, потому что всякая декларация, она сразу имеет ощущение неправды. Она сразу несет некую в себе содержанием ощущение неправды, поэтому для меня, вы совершенно точно сказали, я избегал всяких таких шлагбаумных сцен, где смотрящий на картину мог бы зацепиться за смысл. Поэтому была попытка ускользания всегда. Но на самом деле я вам скажу, что это тоже в этом ничего нету нового. Более того, я хочу сказать, что, знаете, все картины, все и фильмы, и если взять картины художников и произведения Рабле или Данте, они выходят за пределы самого высказывания. И если этого не происходит, если ты можешь совершенно четко произвести дефиниции, определения, описать, искусство ведь для чего существует? Чтобы создать такое ощущение, как молния в ночи, да, которую ты совершенно не можешь фиксировать. Да? А в сегодняшнем мире, в мире деталей и конкретных каких-то вещей, но это все уходит. Знаете, это я все время очень люблю высказывание Ахматова о Чехове. Я, несмотря на то, что я люблю Чехова, высказывание очень точного. Не выношу Чехова, говорю Ахматова. В нем есть что-то от колониальных товаров. Несет от него этим колониальным товаром. Она имела в виду такое совершенно такое скрупулезное отношение к деталям, где пропадает та же самая поэзия, о которой вы говорите.
То есть вы специально ограничиваете поле интерпретации с одной стороны и расширяете его бесконечно с другой стороны.
Да, безусловно, потому что всякая интерпретация, она просто-напросто... А вообще, что такое литературоведение, кидоведение? Это в основной своей массе. Это что такое? Это существует какой-то там в невидимом мире некий орган, система такая, такой массад такой, небесный массад, который хочет уничтожить. Вот пришел такой человек, как Ницше, например. Как его уничтожить? Потому что это опасный человек, да, или Бодлер. А встретиться лицом к лицу с Бодлером невозможно, потому что он повалит любого, потому что сила, которую он несет. Так вот, осталось такой способ интерпретировать. То есть, как на рояле. Исполнить его по-другому. То есть, сказать, при том, повторить те вещи, которые он говорит, но не тем голосом, не тем восторгом, не тем отчаянием. И все, и нет Бодлера. И мы живем в мире, где нет Бодлера. И нигде нет Цветаевой, и нет Мандельштама. Потому что этот небесный орган научился посылать очень талантливых уничтожителей.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Наш гость – поэт и кинорежиссер Дмитрий Мамуля. На пресс-конференции после карловарской премьеры фильма «Другое небо» кинокритик Андрей Плахов спросил режиссера, считает ли он себя представителем нового поколения в российском кинематографе, видят ли единомышленников в профессиональной среде. Ответ был неожиданный. Дмитрий Мамуля сказал, что предпочитает держаться от российской кинематографической среды подальше и по возможности не иметь с ней ничего общего. Почему?
Тут, наверное, дело даже не в кино, а в пространстве. Пространство, которое сложилось, оно очень сильно конвенционально, оно очень сильно коррумпировано. Тут речь идет ни в коем случае не о коррупции прямой или финансовой, или какой-то другой. Это существует самый страшный вид коррупции, добровольной такой душевной коррупции, где все уже заранее продано. Продано на уровне ментальном. Когда человек, проданный на ментальном уровне, продавший свой образ, говорит правильные вещи, значит, цитирует или воспроизводит знаки иного мира, эти знаки подлежат такой страшной инфляции, которая не снилась даже самому буржуазному виду, допустим, кинематографа или любого другого вида искусства. Поэтому внутри этого пространства всякого рода высказывание проваливает тебя в некий контекст, который вписывает тебя в эту систему и превращает твое высказывание в оружие и усиливает то, против чего ты можешь выступать.
Как быть режиссеру? Я понимаю, как быть там схимнику-отшельнику, но режиссер вынужден со своими бобинами пленки ходить из Сочи в Карловы Вары. Как справиться? Знаете, как спрятаться?
Знаете, в чем дело? Как раз и монаху-отшельнику нечего делать, потому что это тоже очень четко экспроприировано системой монашества. На это есть два ответа. Я не своими словами отвечу. Один мне очень нравится ответ у Мераба Мамардашвили, другой у Юлиуса Аволы. Мераб все время говорил, что нужно быть шпионом, надевать шапку того места и того государства, где или всего того, который ты являешься, и нести некую другую информацию, потому что как только тебя опознает система как другого, она тебя сразу ассимилирует и делает бессильным, обессиливает. А второй ответ – это замечательная поэтическая предельно метафора Юлиуса Эволы «Оседлать тигра», да, где, собственно, она о том же, где ты живешь просто альтернативной другой жизнью и не выстраиваешь свой образ как образ другого. Еще недавно это можно было делать, и такими были и Цветаева, и Бодлер, и Мандельштам, где поступок был равен образу. Сейчас это совершенно невозможно, и дело человека, художника, поэта, любого человека, это быть очень сильно чувствительным к реальности, я бы сказал так, сейсмически чувствительным, чувствовать потоки земли, которые происходят в глубинах земли, потому что реальность, она такова, какова она есть, и ты совершенно не являешься независимым субъектом.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Нашим гостем был поэт и кинорежиссер Дмитрий Мамуля. Его фильм «Другое небо» получил две награды на завершившемся в субботу в Карловых Варах 45-м международном кинофестивале. Передачу подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.